Таких и еще более парадоксальных историй сотни. Из эмиграции уже потянулись и разрушители буржуазной еврейской культуры. Тут и скорые сочлены Деменштейна по еврейскому комиссариату СР Дабковский, тот же Огурский, еще и Кантор, Шапира, бывшие анархисты-эмигранты, прибывшие из Лондона и Нью-Йорка, отчужденные от русского еврейства. Задача комиссариата была создать центр еврейского коммунистического движения. В августе 1918-го новокоммунистическая газета на идише «Дер Эмес Правда» объявила начало пролетарской диктатуры на еврейской улице. И тут же выступили против хедеров Талмуд Торы. В июне 1919-го за подписью Огурского и Сталина распущено Центральное бюро еврейских общин, той консервативной части еврейства, которая не приняла большевистской стороны. Остается верное наблюдение, что тяга евреев-социалистов была главным образом не к большевикам. Но что же и где же эти другие партии? Укреплению позиций евсекции способствовал распад ряда старых еврейских политических партий. Бунт, сионисты-социалисты и паалейционисты раскололись, и значительная часть их вождей перешла в лагерь победителей и отреклась от идей демократического социализма. Такие вожди, как Рафис, Фрумкина Эстер, Вайнштейн, Литваков. Как и бунт, тот воинственнейший в революцию 1905 года бунт, такой непримиримый даже к ленинской линии, такой принципиальный прежде насчет культурно-национальной автономии евреев, да и он. После установления советской власти руководство бунда в России раскололось на правых и левых, 1920-й. Значительная часть правых эмигрировала, а левые ликвидировали бунт 1921 и частично были приняты в коммунистическую партию РКПБ. Из бывших бундовцев неуцепимый Давид Заславский. На десятилетие он станет язвительной звездой сталинской публицистики. Ему поручат бичевать и Мандельштама, и Пастернака. Еще братья Леплевские, Израиль и Григорий. Израиль сразу с 1918 и до остатка жизни окунется в чекизм. Григорий с 1920 займет видный пост в НКВД, даже ИО зам наркома, а потом председатель малого совнаркома РСФСР, в 1934-39 зам генерального прокурора СССР, в 1939 репрессирован. И Соломон Котляр, сразу пошагавший в первые секретари Оренбургского, Вологодского, Терского губкома, Орловского окружкома компартии, или бундовец Абрам Хейфец, вернулся в Россию после февраля 1917-го, вошел в президиум Главного комитета Бунда на Украине, член ЦК Бунда, но в октябре 1917-го, уже за большевиков, с 1919-го в головке Коминтерна. К левым бундовцам присоединились после 1917 года левые части сионистов-социалистов и серпа, а в 1919 вошли в РКП. Левое крыло Паалейцион тоже в 1921, еще и в 1926 по партийной переписи РКП числилось до 2500 бывших бундистов. Конечно, иные из них потом попали под колесо. При Сталине большинство их было подвергнуто жестоким преследованиям. Бикерман восклицает: «Бунт, разыгравший роль представителя еврейских рабочих масс, присоединился большей и более активной своей частью к большевикам». А Давид Асбель в своих мемуарах частично объясняет мотивы такого перехода по дяде своему Арону Исааковичу Вайнштейну, крупному бундисту, только что упомянутому выше. Он раньше других постиг, что его партия, так же как и другие социалистические партии, обречена на гибель. Понял он и другое. Выжить и защитить интересы евреев он сможет, только примкнув к большевикам. И у скольких же был такой мотив перехода в коммунисты? Первое – выжить, второе – защитить интересы евреев. На время удавалось и то, и другое. Не менее отметно, что после октября и другие социалистические партии, эсеры и меньшевики, как мы знаем, имевшие евреев многочисленно в своем руководстве, не стали каменной стеной против большевизма. Пренебрежа даже тем, что большевики разогнали их учредительное собрание, замялись, заколебались, тоже раскололись, объявляли то нейтралитет в гражданской войне, то выжидание, а эсеры открыли большевикам участок Восточного фронта и взялись разлагать белые тылы. Но и в числе лидеров рабочего сопротивления большевикам в 1918-м встречаются еврейские имена. В числе 26 подписавших в Таганской тюрьме открытое письмо заключенных по делу рабочего съезда. Еврейских имен, видимо, четверть. И к этим меньшевикам большевики были беспощадны. Летом 1918-го расстрел Абрамовича, крупного меньшевистского лидера, был остановлен лишь письмом Ленину из австрийской тюрьмы, помилованного в Австрии Фридриха Адлера, убийцы австрийского премьера в 1916-м. Стойко держались Григорий Бинштек, Семен Вайнштейн и после многих арестов высланы таки за границу. В феврале 1921-го в Петрограде меньшевики, хотя и поддерживали недовольство голодных и обманутых рабочих, хотя и подталкивали их к протестам и стачкам, но нерешительно. И не хватило у них смелости возглавить это движение в момент кронштадтского восстания. А все равно пострадали. Немало мы знаем и меньшевиков, перешедших к большевикам. Это легкость перемены партийного ярлыка. Примкнул Борис Магидов, пошел начальником политотделов 10-й армии, затем всего Донбасса, секретарем Полтавского, Самарского, губкомов, инструктором ЦК. Прямые перебежчики были Абрам Деборин, и пошел по вершинам красной профессуры, и всем нам морочил голову диаматом, истматом. Александр Гойхбарг, Сибревком, обвинитель на процессе колчаковских министров в коллегии наркомюста и до председателя малого совнаркома. И они долго устаивали до ареста, как Лиховецкий, Майский, другие, в большом числе раздавленные, начиная с процесса измышленного союзного бюро меньшевиков в 1931-м. Туда попал и Гиммер Суханов, теоретик тактики исполнительного комитета в марте 1917-го. Устроена была большая облава на них по всему Союзу. Из переметчиков от эсеров можно отметить Якова Лившица, с 1919-го зампред Черниговской губчака, потом Харьковской, затем и председатель Киевской губчака, быстро продвигался до зампреда ГПУ Украины. Из перебежчиков от анархо-коммунистов выделился Лазарь Коган, армейский особотдел, помощник начальника войск ВЧК, с 1930-го начальник ГУЛАГа, с 1931-го возглавил Беломорстрой НКВД. Встречаются и вовсе извилистые биографии. Илья Кит Вейтенко, лейтенант австрийской армии, попал к русским в плен. С большевиками пошел по младшим командным должностям ЧК ГПУ, потом армейским, и в 30-е годы один из реформаторов РККК. Сидел 20 лет. А что ж сионисты? Мы помним, что в 1906-м они постановили и возгласили, что не могут остаться в стороне от общероссийской борьбы против самодержавного гнета и активно включаются в нее. Вопреки этому в мае 1918-го при общероссийском гнете, никак уж не меньшем, они объявили, что в вопросах внутрироссийской политики теперь будут нейтральны, очевидно, в надежде предотвратить со стороны большевиков обвинения в контрреволюционности. И сперва сработало. Весь 1918 и половину 1919 не испытывали от большевиков стеснений. Летом 1918 еще провели в Москве Всероссийский съезд еврейских общин и в сотнях общин Палестинскую неделю. Без препятствий выходили их газеты, создан юношеский Гехалуц. Весной 1919-го то там, то здесь местные власти начали закрывать сионистскую прессу, а осенью 1919-го иных сионистов брали под арест, шпионаж в пользу Англии. Весной 1920-го сионисты устроили в Москве свою всероссийскую конференцию, однако все участники ее, 90 человек, были посажены в бутырки, некоторые получили и сроки, но отхлопотаны приехавшей из Америки делегацией еврейских профсоюзов. Президиум ВЧК объявил, что сионистская организация является контрреволюционной, и ее деятельность запрещается в Советской России. С того времени для сионистов началась пора подполья. Вдумчивый Хейфиц уместно напоминает, ведь с Октябрьским переворотом точно совпала по времени и декларация Бальфура, первый реальный шаг на пути создания самостоятельной еврейской государственности. И что же? Часть еврейского поколения идет путем Герцля и Жаботинского, другая часть, и добавим много больше, не выдержала искушения и пополняет банду Ленина, Троцкого, Сталина. То самое, чего боялся Черчилль. Путь Герцля казался тогда далеким и почти нереальным. Путь Троцкого и Багрицкого позволял евреям выпрямиться сейчас, сразу же стать не просто равной нацией в России, но привилегированной. И тут виднейший перебежчик, конечно, Лев Мехлис из Палейцион. Карьера его широко известна. И в секретариате Сталина, и в редколлегии «Правда», и начальник главного политуправления Красной Армии, и первый замнаркома обороны, и нарком госконтроля, и губитель нашего крымского десанта в 1942-м. И после членства в оргбюро ЦК похоронен в Кремлевской стене. Конечно, была значительная прослойка в российском еврействе, которая не приняла большевизма. Не ринулись в большевизм ни раввины, ни приват-доценты, неизвестные врачи, ни масса обывателей.